Ольга Дзюба. История мальчика-оборотня. Пролог. Яркий свет луны заливает пустынную равнину. Среди травы несется стая волков. Время от времени вожак останавливается, и тогда замирает вся стая. Он снова бежит вперед, и стая неслышно мчится за ним. Заяц шарахнулся из кустов и, сломя голову, помчался в сторону. Но стая не обращает на него внимания. Она мчится к своей цели, и нет силы, которая могла бы ее остановить.
Ой, звонок будильника. Как всегда, в самый интересный момент. Мне уже который раз снится этот сон, как будто я со стаей волков мчусь по равнине, и происходит что-то жутко интересное. Но когда просыпаюсь, мне и вспомнить-то потом нечего. Я встал и начал собираться в школу. Надо же, всего месяц прошел с начала третьей четверти, а кажется, будто зимние каникулы были год назад, и что эта четверть никогда не закончится. По дороге в школу я зашел за Сережкой. «Привет!» — он улыбался. «Доиграл вчера?» «Нет, не успел. Меня спать погнали. А ты?» Мы с ним каждый у себя играли на компьютере. В последнее время подсели на квесты, в которых надо искать всякие ключи и подсказки. И я уже дошел до того момента, когда надо вызывать духов и призраков. Только никак не мог открыть одну дверь. Ключа нигде не было. Я бы его нашел, но мама рассердилась, что я в 12:30 еще не сплю. Подумаешь, поздно. Я и позже ложился. А я доиграл. Здорово. А где ты ключ нашел? Я даже остановился. В ящичке с травами. Там, на стеллаже. Я там даже не думал искать, удивился я. Я тоже, засмеялся Сережка. Мне Димка из параллельного про один чит рассказал. Хочешь, поделюсь? Быстро пройдешь. Тут мы как раз дошли до школы. На ступеньках стоял Вадька и курил. Увидев меня, он вздрогнул, заулыбался и спрятал сигарету за спину. Я тоже вздрогнул. Но никак не могу к этому привыкнуть. Раньше он все время меня и Сережку бил при всяком удобном случае. А теперь, похоже, сам меня боится. А все из-за Витьки. Все-таки жаль, что он уехал.
Часть первая. Легенда о волке.
Все началось после зимних каникул. Перед первым уроком выяснилось, что к нам в класс пришел новенький, Витя Волков. «Садись», — сказала наша математичка Татьяна Михайловна. «Вот свободное место рядом с Женей Волчковым». Этим она перевернула всю мою жизнь. Я даже растерялся. Вообще-то со мной всегда сидит Сережка Николаев, мой лучший друг. Он сейчас подвернул ногу, но недели через две поправится. И где тогда он будет сидеть? Ладно, не буду же я спорить с учительницей. Потом разберемся. На большой перемене перед английским мы долго ждали, когда освободится класс, и я узнал, что Витя с родителями только что переехал в наш город, а до этого жил в Волгограде. «Ты там родился?» — спросил я. «Нет, не там». «А где?»
«В Калининграде», — ответил он почему-то после паузы.
«Забыл, что ли, где родился?»
«А потом в Волгоград переехали?» — догадался я.
«Нет, в Волгоград мы из Тамбова переехали», — неохотно сказал Витя. «Мы вообще часто переезжаем. У твоих родителей работа такая, что переезжать приходится часто. Вон даже среди учебного года в другую школу перевели», — посочувствовал я ему.
«Да».
Он помялся немного, потом твердо сказал. «Отца часто переводят с места на место».
Выяснилось, что братьев и сестер у него нет, как и у меня. Домашних животных тоже. Но он, как и я, любит играть в боевые симуляторы, и я дал ему свою электронную почту. Уроков в этот день было мало, и больше я ничего не успел про него выяснить. На следующий день в школе ничего особенного не происходило. Мы снова болтали с Витей на переменах, обменивались боевым опытом игр на компьютере, да и вообще говорили о жизни. После школы Вите, как и мне, никуда не нужно было спешить, все равно дома никого нет. И после уроков я предложил: «Хочешь, пойдем со мной? Перекусим что-нибудь, я тебе свои игры покажу». Дома я разогрел суп, но Витя не стал обедать. Зато он увидел в холодильнике томатную пасту в банке, обрадовался и научил меня делать из нее томатный сок. Это просто. Надо только налить в стакан воду и добавлять в нее томатную пасту. Добавлять и пробовать, пока вкус не станет приятным. Потом можно посолить, если хочешь, а можно и не солить. Витя выпил, наверное, стаканов 5. Он, оказывается, его очень любит. Потом я подумал, что Сережка сидит дома один и скучает, и предложил пойти к нему в гости. Сережка нам очень обрадовался. Мы поболтали о школе, а потом он рассказал одну историю про вампиров.
Он сегодня смотрел про них передачу по телевизору. Там двое детей попадают в подземелье как раз в свой день рождения. За ними гоняется вампир, а они с трудом от него убегают. Гоняется он за ними, а потом выясняется, что этот вампир — их родной дедушка. И они тоже вампирята. Я вдруг вспомнил, что когда летом жил в деревне, то по вечерам мы собирались и рассказывали друг другу всякие страшные истории. «Хотите, расскажу вам одну жуткую историю?» — спросил я и предупредил. «Только это на самом деле было лет 100 назад или больше. Тогда жил один граф. Он был ужасно богатый и не очень молодой.
Старый, что ли?» — уточнил Сережка.
«Ну, наверное, не очень старый, потому что он решил жениться. У него детей не было, вот он и стал беспокоиться, кому все достанется. Как-то встретилась ему гадалка. Конечно, он пообещал хорошо заплатить за гадание, уж очень ему хотелось знать, найдет ли он себе жену. И еще спросил, будут ли у него наследники. Она сразу сказала ему, о чем он переживает больше всего.
О женитьбе?
Нет. Главное, о чем он переживал, это кому он сможет передать тайну своего рода. Тут мне показалось, что Витя насторожился. Ну еще бы. Такая история классная. Мне самому она летом понравилась. И я продолжил. Все дело было в том, что он получил свое богатство нечестным путем. У него способность такая. По ночам он превращался в ворона и летал везде, где хотел. Он пролетал по ночам огромные расстояния, и везде, где видел кого-нибудь, на него нападал, клевал до смерти и отнимал все драгоценности. Так он накопил очень много сокровищ. Ну там кольца, браслеты, бусы всякие.
«Но ведь драгоценности могли узнать», — сказал Витя.
«И тогда как бы он выкрутился?» А он потом переплавлял золото в слитки, а камни отдавал своему ювелиру. У меня был готов ответ. Тот делал новые изделия, а графу все сходило с рук.
А ювелир? Он не догадывался, откуда у человека все новые и новые камни?
Может, и догадывался, но молчал.
Получал деньги, и все. А если будете меня еще перебивать, то вообще рассказывать не стану, рассердился я.
Ладно, не злись, сказал Сережка. Это мы так разобраться. Рассказывай дальше. Я продолжу. Ну вот. Так он и разбогател. Народу поубивал немерено. К тому же он не только на одиноких путников нападал, а еще и в дома залетал. Его убить никто не мог. И поймать никто не мог. Ходил он все время в черном, никогда не смеялся, а по ночам уходил к себе в башню, запирался там, и до утра его никто не видел.
«Что у него еще и башня была?» — удивился Сережка.
«Ну, не башня, а он себе какое-то убежище построил специальное, для опытов и экспериментов, и туда никого не впускал. Ну, ты слушай дальше. В общем, он хотел жениться, чтобы у него появился сын, которого он бы всему этому научил».
«Но он бы уже родился с таким умением. Не то вопросительно, не то утвердительно», — сказал Витя.
«Да, но, наверное, есть что-то, что человек должен узнать от такого же, как он», — повернулся к нему Сергей. «Если детей учат есть с ложки и ходить, наверное, надо необычного человека научить летать и превращаться».
«Ну, положим, превращаться он и так умел».
«Но вот, может, летать?» — задумался Витя.
«Вы будете слушать или нет?» — возмутился я.
«Будем, будем», — примирительно сказал он. «Какая вам вообще разница? Это же просто рассказ», — не понял я. «Страшный».
«Ну, давай свой страшный рассказ», — согласился Сергей.
«Ну вот, сбили». Нахмурился я, но потом припомнил, что было дальше. В общем, гадалка сказала ему об этом его даре, или проклятии, как посмотреть. Поэтому он поверил заранее во все, что она ему еще скажет,